22 часа 11 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгения Ясина, Тэла Болтянская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы приветствуем в нашей студии ведущего научного сотрудника, ничего не наврала?
Нет.
Института мировой экономики и международных отношений, бывшего заместителя министра иностранных дел России Георгия Кунадзе. Здравствуйте, Георгий Фридрихович.
Добрый вечер.
И говорим мы с вами о внешней политике 90-х годов. И я бы хотела начать, с вашего позволения, с непарламентского вопроса от инженера Анатолия из Петербурга. Почему в 90-е годы Россия сдавала все позиции? Очень распространенная вот такая вот мулька, я бы сказала, да?
Ну, я просто начну, два слова скажу для того, чтобы обозначить свое участие в управлении программой. А вот мое восприятие таково, что в представлении нашего слушателя не сдача позиций или, наоборот, завоевание позиций – это усиление военной мощи, влияние на другие страны и так далее и тому подобное. А на самом деле, с моей точки зрения, в 90-е годы произошло очень важное событие. Это то, что кончилась холодная война, и у нас появилась возможность вступить с Западом в отношения совершенно другого стиля, когда мы просто могли бы сотрудничать, опираясь на общие человеческие ценности. Сейчас, правда, есть у определенной категории людей такое выражение, что ты что, общий человек, имея в виду
как
раз, да, то, что происходило тогда. И я могу сказать, да, я в этом смысле общий человек, потому что мне кажется, что, по крайней мере, со странами Европы и так сказать, продолжением европейской цивилизации в других странах, как то Соединенные Штаты, Австралия, Канада и так далее, я могу сказать, что у меня разделяю те человеческие ценности, которые несет в себе европейская культура, которая, кстати, на мой взгляд, относится и Россия. И мне кажется, что 90-е годы и даже ранее правление Михаила Сергеевича Горбачева как раз произошел этот перелом в наших отношениях, и нащупывалось то, что мы можем жить на общих ценностях, и, так сказать, это создавало основу для того, чтобы навсегда исключить какие бы то ни было конфликты. Сейчас, так сказать, эти положения подвергаются критике, но, честно сказать, мне не кажется эта критика убедительной. Наоборот, я очень сожалею о том, что мы сегодня лишились того наследия, которым могли бы воспользоваться в наших отношениях с Западом. А можно сказать, что там мы не критически относились к чему-то, или что там мы плохо отстаивали свои национальные интересы. Я думаю, что Георгий Фридрихович может сказать это со своей точки, со своей позиции, со своей, как бы, со своего опыта. А я поделюсь, так сказать, своим опытом работы в свое время личным представителем президента, шерпы, как называют. Недолгое, правда, время, и там тоже приходилось отстаивать национальные интересы, правда, без такого шума, без битья посуды, так можно сказать.
Ну, если можно, а я скажу короче, вы знаете, с моей точки зрения, по крайней мере, в первой половине 90-х годов Россия на ощупь, иногда методом вот как тыка, да, завоевывала те позиции в цивилизованном международном сообществе, которые сейчас она, обладая гораздо большими реальными возможностями, тем не менее, сдает. Поэтому я бы сказал наоборот. Скорее, в 90-е годы позиции завоевывались.
Ну, на сегодняшний день очень много таких заблуждений в духе, что нас принимали как бедных родственников, что нас воспринимали как эдаких вчерашних сидевших на пальмах, которые вдруг решили войти в цивилизованный мир. Насколько это так или не так?
Вы знаете, мой собственный, конечно, опыт, как и любой личный опыт ограничен, но я бы сказал, что нет. Нас воспринимали как давно заблудившихся, да, братьев по разуму, которые вот сейчас, наконец, возвращаются в общую семью.
Угу. Полностью согласен с этим. И я должен сказать, что тогда было очень сложное положение России, потому что был острейший кризис. Кризис, который давно назревал, мы об этом много говорили, тогда еще ко всему упали цены на нефть и бюджет...
В этом тоже упрекают мировую закулису, кстати.
Это мы сейчас, да, поговорим. Значит, мы должны были как-то приноравливаться к этому. И, конечно, наши позиции с чисто экономической, а значит, и с политической точки зрения были достаточно слабыми. Но вот, насколько я знаю, было острое желание основных стран Запада помочь нам в каком плане? Пережить эти трудности. Значит, поэтому я вспоминаю, что в 91-м году был саммит, где впервые побывал Горбачев, и он просил помощи, причем много помощи уже было оказано, а перед этим были события, связанные с тем, что была отвергнута программа 500 дней, появился новый премьер-министр Павлов, появилась эта антикризисная программа весьма сомнительного свойства, и тогда что решили на этом саммите? Оказать помощь, но только обратить внимание на то, что уже кредиты мы давать не можем, они не могут, так? И тогда было принято решение относительно того, что не отдельные страны, потому что отдельные страны, это демократические страны, они должны пропускать через парламенты решение выделения средств иностранному государству, которое только вчера было врагом. Угу. Значит, через МВФ, Международный валютный фонд, и через Всемирный банк. И они так, выдвинули определенные условия для того, чтобы мы могли реформировать свою экономику, и давали деньги. Угу. Ну, немного, я бы сказал так, что Запад упустил возможность применить к России план вроде плана Маршалла. Я готов я своим иностранным коллегам это всегда говорю, но тем не менее эта помощь оказывалась. И, было очень большое желание добиться того, чтобы Россия почувствовала себя в каком-то смысле равной. Значит, акт принятия России в большую семерку, пускай не полную, но политическую семерку, он же был актом с этим связанным. Я расскажу такую историю, я прошу прощения, очень коротко. Это была встреча во Франции, где собирались министры труда стран большой семерки. Меня пригласили туда не как министра, а как шерпа, наблюдатель. Я слышал разговоры, которые там шли. Спор был, представитель Японии, хорошо вам известный, он говорил, Россия не подходит для большой семерки, потому что у нее валовый внутренний продукт на душу населения намного меньше, чем в Австралии или там где-то еще. Я говорил, во-первых, вы неправильно считаете, надо брать по паритету покупательной способности. А потом это сегодня Россия слабая, а завтра она будет сильнее. И надо сказать, что все остальные страны, члены G7, они поддержали меня, они в конце концов приняли это решение. Оно было политическим решением, чисто как бы аванс на будущее. Потому что мы действительно критериям никаким в кризисном состоянии не отвечали. Но, тем не менее, нам не хотели дать почувствовать, что вот мы в таком униженном положении. Поэтому я не могу, с этим согласиться тоже. Я считаю, что было очень такое уважительное отношение, понимание того, что Россия была, есть и будет великой державой. Просто сейчас у нее такое положение, переживать так сказать, переход к рыночной экономике и демократии – это трудная проблема. Ну, сейчас как бы прочитывается это все иначе. Мне лично как, понятно, каковы цели.
Задачи, да?
Знаете, да, я бы добавил, сказал бы вот что. В принципе, конечно, прием в семерку. Неловкость там была, как ее называть, семерка или восьмерка, или 7,5 клуб, да. Но, конечно, это был большой аванс. И он основывался не только вот на чисто экономических показателях. Все-таки семерка до того, как туда приняли авансом нашу страну, это был в первую очередь клуб единомышленников. Туда же не приняли, например, Китай, который, в общем, по своим экономическим показателям, валовым уж во всяком случае, вполне тянул на членство. Но туда принимали единомышленников. И вот Россию авансом рассматривали не просто как великую державу, способную дать ВНП на душу населения сопоставимой, но как...
Правильным путем идет, товарищи.
Да? Хотя, конечно же, здесь не нужно идеализировать ту картину. Были и такие настроения, что вот, дескать, Запад победил в холодной войне, и теперь Запад может объяснить России, как надо жить. На это и с этими настроениями приходилось сталкиваться мне, и работая в Москве, и работая послом России. Я всегда говорил, не Запад выиграл холодную войну, Россия выиграла холодную войну, отказавшись от коммунизма. Угу. И в этом смысле, если угодно, мы с вами все здесь победители. Вот. Но, да, настроение такого реваншизма по отношению к России существовали и существуют. Очень удобно было воспринимать Россию просто как, значит, съежившийся в половину Советский Союз.
Угу.
Вот. Мы сейчас эти настроения как бы немножечко подогреваем собственными действиями, с моей точки зрения. А чем больше мы пытаемся сейчас изобразить дело так, что мы вот, дескать, тот самый Советский Союз, пусть под другим названием, но сейчас берущий реванш за унижение 90-х годов, этим самым мы, конечно же, подогреваем настроение реваншизма и там.
Я бы добавил к этому только одно, что мне не приходилось сталкиваться с людьми, которые, ну, как бы подчеркивали победу Запада в холодной войне. Я знаю, что они были. Но те люди, с которыми мы сталкивались, мне приходилось сталкиваться в ту пору, а это как раз самые для нас тяжелые 90-е годы, в тех кругах, с которыми мне приходилось сталкиваться, таких настроений, они, по крайней мере, не проявлялись. Никто нам об этом не напоминал.
Давайте все-таки вернемся к, так скажем, к экономической помощи Запада и к тому, какую роль для нас она играла.
Ну, я два слова позволю себе сказать. В действительности я еще раз напомню про то, что у нас было очень плохое финансовое положение. Цены на нефть низкие, доходов от других, из других источников не было практически никаких. И в это время поддержка под определенными займы, под определенными условиями и советы, с которыми обращались к нам, скажем, Международный валютный фонд и Всемирный банк, специально созданный для стран с переходной экономикой Европейский банк реконструкции и развития, они, в общем, нам помогали здорово. Я могу назвать несколько случаев, когда их рекомендации были, ну, как бы, мотивированы собственными соображениями, которые, в общем, не касались реальных, так сказать, требований, реальных потребностей России.
Угу.
Ну, таких, значит, позиций, таких моментов я могу начитать 2-3, не больше. А все остальное, это была все-таки очень квалифицированная помощь. И сейчас как-то скорее модно критиковать эти международные финансовые организации, какие они дурные, вот они, не они ли виноваты в том, что они довели нас до дефолта и так далее и тому подобное, это все не соответствует действительности. Я просто хочу напомнить, что в России не было людей, которые бы хорошо знали, что такое рыночная экономика и что надо делать при переходе к ней от планового хозяйства. Нам помогали многие люди, причем отнюдь не обязательно Джеффри Сакс или там еще кто-то вроде него. Кстати, он неплохой ученый, но просто слишком много берет на себя. Но сюда приезжали очень сильные команды из правительственных ведомств, они составляли доклады для своих правительств, из банка, из МВФ. Там собраны, можно сказать, едва ли не самые лучшие экономисты в мире. Они, да, говорили по моему делу. Сейчас модно, так сказать, выступать и говорить, вот, Вашингтонский консенсус, из-за них у нас образовался кризис, а если бы не было их, то мы бы все это прошли совершенно иначе. Но самое интересное, что у них тоже есть такие ученые. Например, Нобелевский лауреат Стиглиц, он выступает и говорит, все, что там советовали, это ерунда, надо было брать пример с Китая. Но я вот просто, я знаю его, он очень умный человек. И я бы сказал, талантливый ученый, не да, даром Нобелевские премии не дают. Ну, просто ну, поразительное быть... непонимание того, что происходит в Китае, что происходит здесь. И он ну, позволяет себе такого рода высказывания Нобелевским лауреатам. Можно, наверное.
Ну что?
Да нет, все, в общем, интересно. На самом деле разговор о том, насколько применим был в России опыт Китая или других стран, да, собственно говоря, той же самой Индии, я бы сказал. А вот, это разговор бесконечный, короткий ответ, говорят, у нас нет стоп-китайцев, чтобы воспринять опыт Китая. А более длинный ответ в том, что, в общем, Россия на самом деле всегда по уровню, я бы сказал, общекультурному уровню всегда превосходила Китай. Если мы берем не только Китай, прибрежные районы восточного и юго-восточного Китая, а Китай в целом, как своеобразную такую цивилизацию, а вот Россия всегда превосходила Китай, и наш народ всегда превосходил китайцев, и сегодня, кстати, тоже, да, по уровню владения информацией, по уровню жизни в этом потоке информации. Все-таки Китай очень и очень разный. Вот. И, вообще-то говоря, хорошо, можно, например, сказать об Индии с гордостью, что это страна, в которой 300 миллионов человек, условно, да, это средний класс. Но это страна, которая может еще 300 миллионов человек просто махнуть на них рукой и сказать, пускай живут, пускай выживают, как могут.
Как хотят, да.
Да? Вот Россия, к счастью, этого сделать не могла никогда. Вот, собственно, но это уже более такой, что ли, серьезный и не совсем внешнеполитический, что ли, вопрос. Для
такой цивилизационный, я бы сказал.
Ну да, да, конечно.
Георгий Фридрихович, мы сейчас прервемся, но я бы хотела, прежде чем мы прервемся, задать вопрос, на который отвечать будет позже. Вот как раз тогда я читала как-то мнение одного американского экономиста, который высказался по поводу помощи как раз России, что, дескать, это означает каждый транш, каждая инъекция, это инъекция, дополнительная инъекция наркотика наркоману. А вот давайте мы к этому все-таки к экономической помощи Запада России вернемся. После новостей, а в студии уже появилась Марина Максимова, и сейчас мы новости услышим.